Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается действия, которое должно произойти 6 мая в Москве. Речь идет о шествии и митинге оппозиции, которые должны пройти, как сегодня стало известно, по согласованному маршруту от Калужской, то есть Октябрьской площади, до Болота, то есть до Болотной площади, собственно, по тому же самому маршруту, по которому проходило уже шествие, если я не ошибаюсь, в январе этого года, в январе или феврале, ну, короче говоря, зимой, когда было достаточно холодно.
Ледовый митинг.
Да, ледовый митинг. Вот сейчас, видимо, будет второе его издание с поправкой на лето, изменившуюся политическую ситуацию и плюс остроту момента, которая означает, что, собственно, 6 мая это последняя как бы возможность такого большого массового шествия перед инаугурацией вот этого липового президента, который как бы наперекор всем законам и, так сказать, правилам и конституции сам себя собирается короновать, причем со всей очевидностью на ближайшие 12 лет. Поэтому момент в определенном смысле в политическом сознании критический, и поэтому интересно, безусловно, помимо того, что будет сказано в этот день в адрес Путина и того, чего он заслуживает, и сколько людей на это отреагирует. Сейчас идут самые разные прогнозы по интернету и по СМИ. В точности ситуации не знает никто, это можно сказать уже достоверно сейчас. Поэтому что именно случится 6 мая, это будет, значит, ну, определенный вот сюрприз для кого-то, или в положительную, или в отрицательную сторону. Поэтому это, конечно, мероприятие, на которое мы с Сашей не хотели бы, а просто примем участие, потому что, безусловно, такими вещами...
Не только принимаем участие, мы приглашаем всех наших слушателей прийти туда.
И, короче говоря, бывают моменты, которые манкировать нельзя. Вот, и в этот момент, это как раз такой момент, шествие официально назначено на 3 часа от Калужской площади, насколько я могу судить, вот тут по публикациям в сети. Потом пойдет он на митинг, и дальше на Болотной площади будет происходить. А на 19 часов, насколько я тоже понял, есть призыв собираться на Манежной площади, так сказать, и далее, так сказать, стоять там до инаугурации президента, настолько, насколько это окажется возможным. Ну, собственно, время как бы просто там митинговать и расходиться как бы уже прошло, подходит все к критической точке. И вот поэтому вот такой вот план действий выявляется на 6 мая. План как бы амбициозный с одной стороны, а с другой стороны совершенно естественный, потому что если не сейчас, то тогда когда? Вот. Ну и вот это вот действие, которое будет происходить, как я уже сказал, 6 мая, начиная с 3 часов, мы, естественно, осветим тогда, когда его результаты нам будут известны.
Ну вот, в связи с этим мне хотелось бы отметить какую вещь. С января по сегодняшний день накопилась определенная усталость от деятельности людей, которые почему-то с какого-то бодуна назвали себя лидерами оппозиции, хотя таковыми они не являются. Значит, с этой точки зрения я хотел бы прояснить ситуацию, вот как мы это понимаем, что происходит на самом деле. Значит, кто является лидерами оппозиции? Значит, я глубоко убежден, что лидерами оппозиции являются те люди, которые на протяжении многих лет в интернете, а это единственная свободная площадка, так или иначе вещали на большое количество слушателей. Причем кто-то вещал напрямую, как мы делаем вот на передаче «На самом деле». И у нас здесь только наши слушатели. Они слушают зачастую получасовые, а то иногда в случае вот видеоварианта часовые передачи.
Ну, ты ошибаешься, тут не только наши. У нас очень много и не наших слушателей. Так что, Саша, к сожалению, или к радости, но это так.
Не, я тебе скажу, что человек, который слушает часовую передачу нашу, даже если он до этого был не наш, так сказать, у него все равно так или иначе, когда человек слушает рекламу «Дирол без сахара», да, подсознательно, так сказать, какое-то количество людей потом приходит, покупает вот именно эту зубную пасту. Так и здесь, так сказать, вот существует вот такое влияние, оно, от него никуда не денешься. Значит, кроме вот нашей передачи, существует мухинское интернет и телевидение, и тексты, которые он проводит, это наш союзник. Существует Савельев Андрей, который вот в Великой России, у нас очень сложные отношения какого-то личного характера накопились, но тем не менее он в своем и интернет-дневнике, так сказать, и в сайте «Великая Россия» проповедует какие-то истории. Существуют раскрученные сайты, в которых много авторов. Вот в отличие от нас, где у нас мы два автора, существует, например, «Каспаров.ру», в котором выступает два десятка авторов. Самые разные направленности. И зачастую там и левые выступают, и мы там раз в миллион лет выступаем. И в основном там либералы, конечно, тусуются. Но, тем не менее, большое количество людей слушает и смотрит этот сайт. Ёж Рыклинский. Форум МСК. Левый. Где левые выступают, начиная от Делягина и Калашникова, заканчивая, естественно, Барановым, который главный редактор этого сайта. Значит, вот эти люди, включая, самые разные направления, которые происходят. Вот, на мой взгляд, эти люди являются лидерами оппозиции. Они предопределили выход на Болотную, на Сахарова, 100-миллионных демонстраций. Они раскрутили тему свободы выборов. Кстати, я не исключаю из этого списка Лимонова, который героически выходил 31 числа на Триумфальную площадь и занимался проповедями в своем живом журнале. Вот эти люди являются лидерами оппозиции. С какого бодуна, так сказать, вдруг начали называться там Парфенов, Акунин, Пархоменко, какая там еще, Романова, там, Ольга, там еще кто-то, Собчачка, так сказать, вдруг нарисовалась, там Кудрин что-то начал говорить. Вот для меня абсолютно это непонятно. Они к оппозиции и к идеологии оппозиции никакого отношения не имели, не имеют, и я надеюсь, в дальнейшем иметь не будут. Даже если они где-то популярны в каких-то словах и среди какой-то определенной публики, вот с точки зрения требования честных выборов, с точки зрения оппозиционной деятельности, жесткой оппозиции к путинскому режиму, эти люди, которые рядом не сидели.
Ну, ты знаешь, я думаю, что с одной стороны сейчас уже по прошествии, так сказать, 6 месяцев вот этих вот организованных протестов, уже есть несколько констатаций, которые мы имеем право сделать просто по причине опыта и прошедшего времени, да. Во-первых, это то, что тот, кто находится на трибуне, вовсе не обязательно является лидером оппозиции. Это, скорее всего, некое, так сказать, ритуальное действие, которое, как мы видели это неоднократно, и с близких к трибуне позиций, и находясь внутри непосредственно того народа, который собирается на эти митинги. То, что происходит на трибуне, в общем-то, массу людей, которые собираются там, оно затрагивается достаточно мало. Я в этом смысле не склонен называть людей, которые вышли на эту трибуну лидерами оппозиции. Это те, кто оказались ближе к трибуне, в первую очередь по причине финансирования и определенной договоренности с властями, которые они достигли в ходе переговоров относительно организации самого мероприятия. Вот я думаю, на этом месте надо им, так сказать, сказать умеренное спасибо, поставив на этом точку. Вот. Умеренное потому, что можно было бы, возможно, подумать о лучших вариантах, имея в виду конечный итог, которого мы добиваемся, все-таки смены существующего режима. Но за то, что есть и такое, так сказать, уже спасибо. А то, что они именно вещают с трибуны, в каком именно направлении призывают, так сказать, всех идти или не идти, это уже имеет достаточно такое опосредованное значение. И я, в общем-то, убедился неоднократно, будучи среди участников митинга, так сказать, вот самые гуще. И мне там, честно говоря, гораздо больше нравится находиться, чем там на какой-то вип-трибуне, там близко или совсем близко к сцене. Что люди, в общем-то, слушают то, что происходит на трибуне достаточно мало. А скорее всего, они как бы между собой, так сказать, там тусуются, выходят сюда с какими-то собственными лозунгами, обращают на них внимание. То есть, короче говоря, это некий сбор, который живет своей собственной жизнью. и к которому, так сказать, вот эта вот VIP-категория, которая как бы выкатывает трибуны, телемониторы и на них там, так сказать, с удовольствием произносит какие-то кричалки, она в большей степени заводит самих себя, чем тех, кто, собственно, приходит на вот это вот действие.
Ну, так как у нас передача на самом деле, я справедливости ради отметил бы двух людей, которые, две как бы, так сказать, структуры, которые, пожалуй, не имели отношения к непримиримой оппозиции, к которой мы с тобой относимся. Но, тем не менее, их сторонники действительно там были. И были в значимом количестве. Это, во-первых, яблочники. Их много было, объективно. Я ходил вот тоже по народу, общался, и многие сторонники «Яблока», опять же, в силу того, что им дали возможность пропагандировать себя, они говорили, что они за честный выбор, они произносили во многом абсолютно правильные вещи, связанные с демократией, с критикой судебной системы. Это правда. Другое дело, мы знаем, как действует «Яблоко» в парламенте, потом продавая интересы. Но, тем не менее, вот их риторика, она отозвалась в сердцах людей. И эта риторика призвала людей, и там много было яблочников. Я общался, значимое, я не берусь судить, 20 или 30%, но значимое количество яблочников.
Ну, не 20 и не 30, Саш, я могу сказать тебе, что гораздо меньше. Тут не надо путать, конечно, то, что видится как бы с позиции близкой к трибуне, в которой ты часто, так сказать, оказываешься, и изнутри. Понимаешь, есть технологии определенные, да, и в них, и эту технологию, она уже сейчас известна.
Ну, Валер, объективно говоря, яблочники, я причем еще раз повторяю, эти люди не из непримиримой оппозиции, но яблочники там были, ты согласен с этим?
Нет, я согласен, я просто хотел закончить мысль относительно технологии. Понимаешь, если движение обладает какими-то небольшими ресурсами, некоторыми ресурсами, да, то оно, так сказать, заказывает свою символику, раздает ее, как говорится, каждому.
Валер, я не об этом. Я не об активистах. Активистов были там все. Активисты были и анархисты, и коммунисты, и левые, и правые, и националисты, и кто ни попадя. Активисты – это вещь, которая собирает по 500 человек на митинг в Москве, и в сумме это известная вещь. Я говорю о сторонниках. Отмороженных людях, которые к партийной работе не имели. Но это были сторонники «Яблока». Я к чему? Потому что они оказались... Они участвовали в выборах. Это правда. А их кинули. Это тоже правда.
Как должно было быть?
Да. Это отозвалось в их сердцах обидой. И они пришли на эти митинги. Это тоже правда. Значит, и вторая структура, которая была новеллой, так сказать, это сторонники интернет-технологий, освоение, ну, то, что, условно говоря, коллективный Навальный. Причем не лично Навальный, а как бы вот люди с интернет-подходом ко всему происходящему. Люди, которые активно живут в этой структуре, так сказать, они читают своих лидеров, так сказать, благосферы, которые там в живом журнале, в Твиттере, в Фейсбуке, так сказать, и они как-то распропагандированы именно вот этими, так сказать, вот этими структурами, и таких людей было много. Это не непримиримая позиция. Это не такие, как мы, оголтелые. Но, тем не менее, это те люди, которые близко восприняли это все, тоже поняли, что их кинули, причем поняли очень убедительно. Так ведь они это не просто восприняли это, что это, мол, какая-то версия, они это восприняли как факт состоявшийся, что их кинули. И они тоже вышли на это. Причем у них нет очевидного лидера, так сказать. Кто-то поклоняется, так сказать, каким-то тысячникам среди в блогосфере, кто-то сам является автором написания каких-то текстов остроумных и веселых. Но тем не менее, эти люди, вот, которых называют сетевыми хомячками, значит, эти люди присутствовали там, так сказать, это тоже факт. И с этой точки зрения, я из чего исхожу, что плевать на трибуну, несущественно, что несут с трибуны. Мы, к сожалению, лживость людей, которые зачастую находятся на трибуне, мы знаем с тобой абсолютно достоверно, мы это испытали на себе, даже те люди, которые раньше находились в каких-то нормальных структурах, ну вот то, о чем я говорил, сейчас Удальцова, иначе как и Удальцов не называют, так сказать, ну, просто от имени конкретного персонажа Иуды, так сказать, вот сделали нечто производное. Поняли, что и мы знаем такой вот процесс самолюбования, так сказать, и у Навального, и Чирикова, и Удальцова, и грешат многие люди среди либералов вот этим делом. Но, тем не менее, прийти на этот митинг надо. Мы выходим не в поддержку этих конкретных людей, которые там что-то там снесут с трибуны. Значит, 6 числа надо выйти, потому что вблизи инаугурация. Мы должны своей массовостью дать ответ молчаливый, мирный, неконфликтный, так сказать. Но, тем не менее, должны выглядеть. Нам это не нравится. И ради этого выйти надо. Как бы там погано со трибуны не звучали какие-то всякие гадости.
Ну, во-первых, особо поганые вещи-то с трибуны не звучат. Я бы тоже не стал это преувеличивать. Может быть, звучат не настолько радикальные и конкретные, как нам хотелось бы. Потому что, действительно, и меня как бы не смущает то, что среди вот, присутствующих на митинге есть энное количество, как ты говоришь, сетевых хомячков, как их называют скорее проправительственная пресса. Но, скажем так, людей, которые почувствовали себя кинутыми на выборах, вот типа активистов из «Яблока».
Мне вообще... я ничего ругательного не в сети.
Не, я понимаю. Ну,
как не вижу.
Да.
Нормальные люди, люди, которые нашли себе такой источник информации. Вот.
Нашли, хотя меня, конечно, честно говоря, поражает то, что через 20 лет этой политической системы у людей еще, так сказать, присутствует... имеется как бы возможность чувствовать себя кинутыми на очередных выборах. Понимаешь, вот такая политическая незамутненность через 20 лет режима, который прошел множество итераций, множество фальсификаций на каждых выборах, чувствовать себя, что он тебя в 2012 году чем-то кинул, конечно, мне кажется, это определенная характеристика политической незрелости. Потому что это совершенно естественно, что он тебя кидает, потому что ничего другого он произвести не может. Но если люди способны искренне этим возмущаться именно сейчас, а не 4 или 10 лет назад, ну что же, честь им и хвала, что они наконец-то к этому пришли. Но я бы в этом смысле нашу позицию не считал бы оголтелой. Она просто является политически зрелой и выросшей из всего того опыта, который мы за эти 20 лет имеем.
Валер, мы с тобой другие люди, мы живем этим вопросом. Значит, эти люди восприняли, вот есть такое умное слово, я с ним согласен, они не воспринимают власть на уровне эстетики. Вот мы к этому подходим политически, мы понимаем логическую связь между тем, что творят эти уроды в Кремле и в Белом доме, и видим результат негативный, так мы точно знаем, как это выражается вплоть до копейки конкретного жителя. Мы просто живем этим вопросом, мы знаем технологии вот всего происходящего и понимаем. Значит, эти люди на уровне эстетики не воспринимают, они что видят? Что видят? Они, кстати, не видят несправедливого суда, потому что они с ним не общаются.
Ну, они многие, не видят, во всяком случае, да.
Да, ну, подавляющее большинство не общается. Они не видят уродов, связанных с парламентской деятельностью. Потому что это очень достаточно долгий, витиеватый процесс от парламента, доходящий до конкретного обывателя. Но они видят колоссальный объем глупости. Колоссальный объем глупости, который происходит от исполнительной власти. Они видят ее в телевизоре. И они эстетически, их тошнит. Потому что это люди в основном умные, и не только умные, а остроумные, которые видят, в общем-то, какие-то вещи и имеют интересы. Это люди, состоявшиеся по жизни, не дураки. И не занимаясь политикой, вот в чем достоинство, они не занимались политикой. Они не испытывали даже потребности во всем этом деле. Но они начали ощущать жжение в прямой кишке от того, что они видят с экрана телевизора и то, что они видят по жизни. Они дошли, к чему мы дошли с тобой логическим заключением, и занимаясь политикой, они пришли к этому просто из быта, из бытовых отношений. И в этом есть какая-то определенная ценность, потому что массовость появляется, когда быт начинает задевать очень многих.
Я бы хотел сказать, что эта массовость проявилась еще и другим образом в последнее время, причем, так сказать, самым неожиданным. Дело в том, что мы за последние недели были свидетелями двух таких масштабных путингов. Один из них – это шествие, организованное на 1 мая, так сказать, чуть ли не в советских традициях, по Тверской улице и далее, так сказать, за воротом на Манежную. Это была так называемая первомайская демонстрация. И второй, предшествовавший ему, это большой путинг возле храма Христа Спасителя, который как бы под осуждение, так сказать, поругателей церкви.
И, ну, там с элементом прокобесия, насколько
я... Да, и группа пусерила. Но, тем не менее, состоялось некое действие, по сценарию того же самого Путина. И вот что для меня характерно, я все-таки имею определенный жизненный опыт и застал еще и советские демонстрации, в том числе и на 1 мая, на которые я тогда еще, будучи аспирантом МГУ, ходил, так сказать, по разнарядке. И я представляю себе, какое количество людей туда выходило, пусть даже по разнарядке, но тем не менее, кто очень не хотел, он мог все равно не выйти. Вот. И во-вторых, что эти все люди, они все-таки были москвичами. Ну, то есть, теми, которые сейчас находятся в Москве, живут там и так далее. Вот то, что было характерно для обоих путингов, хотя там один из них собрал по официальным данным 75 тысяч, второй там обещали 120 тысяч. Но я хочу сказать, что когда официальные данные такого рода приводятся относительно
путингов... Можно смело делить на три.
Да, можно смело делить на три, совершенно верно. Вот это то, что я хотел как раз сказать. Потому что я видел, что и ряды демонстрантов по... Тверской улице были достаточно жидковаты, а вместимость, собственно, площади перед храмом Христа Спасителя, мы тоже себе отчетливо представляем, они меньше, чем Болотная площадь на самом деле. Знаешь? Поэтому, когда на такого рода даже путинги людей надо свозить из провинции, причем из Калужской области, вот из Ивановской, вот так вот, знаешь, да, подальше. И выясняется, что даже в Москве, даже при всем том количестве вот, учителей, чиновников, там, я не знаю, всех студентов, там, всех вот, более или менее подневольных людей, которых можно каким-то образом застимулировать прийти там, за зачет, за оценки, там, за какие-то угрозы, за премии там, и так далее. И когда этих людей оказывается настолько мало, что в конце концов приходится их сводить на автобусах, да, это определенного рода показатель. Вот. И это определенного рода показатель, особенно... по сравнению с тем шествием, которое будет 6 мая, потому что туда на автобусах точно никого, никто никого свозить не будет. Власть это, разумеется, не сделает, а оппозиции просто нет на это, так сказать, ни средств, ни, собственно, технических возможностей. Поэтому надо будет сравнивать сопоставимое с сопоставимым, да, и удовольствоваться не просто картинкой с площади или там шествие, которое будет подано там в самых разных ракурсах разными источниками, а понимать, что принципиальное наполнение этих шествий будет разное. Да. Если на наше шествие и митинг выйдут только исключительно москвичи и вообще-то те, кто из Москвы, я не исключаю присутствие жителей из других городов, которые захотят там присоединиться, милости просят, да, но это чисто личная инициатива. Вот на сегодняшний день можно четко сказать, что их никто туда свозить не будет. И уж во всяком случае, ни за счет Госдепа, ни за какой другой счет. Просто этого не произойдет, этого нет. Да? А вот то, что происходило на вот этих двух путингах, это данность, наоборот. Это даже, собственно, не особенно и скрывалось уже и в период этого действия перед храмом Христа Спасителя, не в период первомайской демонстрации. Кстати, на первомайской демонстрации свозить вот людей из областей соседних автобусами, это, да, определенного рода новелла. Вот до этого это, по-моему, не делалось никогда. То есть, вообще никогда. Я имею в виду, даже в российское уже путинское или ельцинское время. Ну, как-то обходились все своими силами. Добровольно или недобровольно, людей хватало. Вот сейчас даже их не стало хватать. Да? И это, на самом деле, весомый признак. Потому что люди, скажем так, доходят до разной степени понимания ситуации. И есть те, которых уже, так сказать, невозможно удержать, и их, они выходят на площадь для того, чтобы протестовать. Но есть всегда то пассивное большинство, которое голосует ногами. Да, то есть, которое в данном случае не выходит просто на правительственный митинг, потому что у него еще нет сил или, может быть, достаточного стремления, чтобы прийти на наш, но, во всяком случае, на правительственный ему уже выходить западло. И оно старается отсюда всячески ускользнуть. Вот это тоже значимый признак, и его тоже надо адекватно расценивать вот, в преддверии вот этого шествия 6 мая.
Ну, кстати, о голосовании ногами можно точно сказать, что наиболее квалифицированные люди, которые обладают наибольшей в связи с этим мобильностью, они голосуют ногами, просто уезжают из страны.
Ну, это... или из страны, или из города, или как угодно.
Не, ну, из страны, это печальный факт, потому что абсолютно понятно, что люди, которые обладают, так сказать, именно высокой подготовкой, они обладают языковыми возможностями, они обладают, так сказать, высокой квалификацией, они везде востребованы. Угу. И вот эта беготня, конечно, она приобретает для страны, в которой требуются интеллектуальные силы, которой требуется высокая квалификация. И тем не менее, когда теряем этих людей, у нас и так убывание населения, как во время войны, а тут еще и отток населения высококвалифицированного. Угу. Дворники приезжают, а профессора уезжают. Вот угу. это, конечно, не радует.
Угу. Ну, так или иначе, вот 6 мая покажет, насколько так сказать, наше население достало то, что происходит вот это в Кремле, и особенно перспектива того, что нам светит в ближайшие годы. Я не буду загадывать на 12 лет, потому что это просто страшно. Вот. Но, во всяком случае, на какой-то ближайший промежуток времени, и мне очень хотелось бы надеяться, что за счет тех людей, которые проявят свою гражданскую активность, этот промежуток будет гораздо более ограниченным. Во всяком случае, они приобретут тот опыт, который необходим для того, чтобы власть в стране действительно вернулась в руки ее народа или граждан, так говоря цивильным языком. Для этого сами граждане должны проявить для этого некое желание.
Да? Пошевелиться как-то хотелось.
Пошевелиться, да. Вот понимаете, гражданское общество само по себе, о котором там многие говорят в самых разных ракурсах и цветах, само по себе не образуется. Для этого должны быть граждане, а граждане это те люди, которые обладают активной социальной позицией, то есть активно реагируют на общество. Кстати, нам вот французское общество в этом смысле дало любопытный пример, но мы о нем еще поговорим в нашем будущем комментарии.